Продолжаем исследовать историю средневековой Руси. Все еще средневековой Руси. Сегодня поговорим о таком важном явлении, как Смоленская война, которая явилась значительной частью внешней политики нашего государства вообще. Итак, 1630-е годы, самое их начало. Король Речи Посполитой Сигизмунд III уже в хорошем возрасте, и он плохо себя чувствует. Понятно, что он вот-вот умрет, и он умирает. В 1632 году. В Москве понимают, что это окно возможностей для того, чтобы отобрать Смоленск и при удачном стечении обстоятельств еще и Северскую землю, которые были утрачены по заключению Дюлинского перемирия 1618 года. При этом Польша очень сильно занята, потому что она так или иначе вовлечена в события 30-летней войны. И у нее очень непростые отношения с Турцией, против которой приходится держать серьезные воинские контингенты. То есть, самое время, потому что король Владислав, который когда-то едва не стал русским царем, только что вступил на престол, он молод, его престол еще не прочен, потому что мы помним, как в Речи Посполитой выбирался король, пока сейм не утвердит, пока всешлихетское собрание не скажет «добро», король не станет королем. Более того, всегда стоял вопрос, а будет ли наследник предыдущего короля новым королем? Это же было совершенно необязательно в этой замечательной монархической республике. Ну и у нас имеется естественный союзник – Швеция, где правит прославленный полководец Густав II Адольф, который, ну, как любой нормальный шведский король своего времени, имел очень и очень напряженные отношения с Польшей, потому что там правила ровно та же самая династия – Ваза. А значит, польские короли всегда претендовали на шведский престол, а шведы были заинтересованы в ликвидации угрозы такого рода и приращении собственной территории приморскими, прибалтийскими, польскими землями, а также литовскими землями, которые шведам было бы очень желательно прибрать себе. То есть Россия и Швеция начинают действовать в унисон. Тут, конечно, случилось несчастье. В битве 1632 года по собственной глупости, очень пафосно, красиво, но совершенно по-идиотски погибает Густав II. И Россия оказывается с Польшей один на один. Тем не менее, тогда же, в 1632 году, собирается Земский собор, который постанавливает начать военные действия, не дожидаясь окончания Дюлинского перемирия. Оставалось буквально несколько месяцев, но его решили не ждать. Армию готовили загодя, начиная с 1630 года. 2 года армия готовилась к войне, и вот настало время испытать ее. Однако, в любом случае, прямо сейчас на одном направлении для уверенной победы сил катастрофически не хватало. 22 тысячи пехоты, конницы и артиллерии в части армии нового строя из наемников и русских даточных людей, ну, то есть почти рекрутов, которых обучили на европейский манер. Это серьезная сила, но сила нерешительная, которая может однозначно просто своим появлением, как когда-то во времена Полоцкого похода, решить исход дела. Поэтому пришлось брать резервы. Конечно, резервы куда худшего качества. Это не армия нового строя, это старая поместная конница и стрельцы. В первую очередь с наших южных рубежей, где всегда существовала угроза крымских татар. Кстати, крымские татары не преминули этим воспользоваться. И как только подкрепления для смоленской армии были уведены, предприняли масштабный набег, разорив Елец, Ливинский уезд, Орловский, Новосильский, Карачаевский, Мценский и некоторые другие наши уезды, уведя огромный полон. Ну, то есть, представляете себе, в каком положении все еще находилась Россия, что бы она ни предпринимала, неважно, наступательную или оборонительную войну, всегда приходилось оглядываться на то, что тебе в тыл всегда могут ударить очень серьезные силы татары. Кстати, еще непонятно, чем это кончится. Всем было памятно сожжение Москвы 1571 года и то, что вообще-то в конце 16 века Козы-Герай приходил прямо к самой Москве еще и еще раз. То есть то, чего не мог и мечтать даже ни польский, ни шведский король. То есть взять Москву. Это удалось только в годы смуты с позволения самой Москвы и из-за чудовищного ослабления русского государства. А татары до Москвы доходили неоднократно. И вот 9 августа Боярин, воевода Михаил Шейн, герой осады Смоленска 1609-1611 годов, который почти два года отражал штурмы самого Сигизмунда III, получил возможность реабилитироваться. Он возглавил эту армию, будучи большим воеводой большого полка, стоял он в Можайске, в Оржеве формировали передовой полк под командованием князя Семена Прозоровского, а в Калуге собирали сторожевой полк под командой стольника Богдана Нагова. План был так простой – выдвинуться к Дорогобужу, это небольшой город, который прикрывал дорогу к Смоленску, и осадить сам Смоленск. При этом сторожевой полк и передовой полк должны были захватить крепость Белую и таким образом обезопасить Шейна от угрозы с фланга. После чего, оставив гарнизон в Белой, передовой сторожевой полк должны были соединиться с армией Шейна под Смоленском и помочь ему взять город. Непосредственно под Смоленском должно было быть 32 тысячи человек, однако такой численности достигнуть не удалось. Получилось собрать всего 24 тысячи человек при артиллерии более 140 стволов, включая тяжелую осадную артиллерию, обеспеченную необходимым пороховым припасом, ядрами, повозками и лошадьми. То есть, со всех сторон очень серьезная армия. 10 октября Шейн выходит с войсками в Вязьму, в оперативную базу вообще всего будущего похода. К 18 октября захвачен Дорогобуж, и примерно тогда же была захвачена крепость Белая. 20 октября Шейн двинулся к Смоленску. Кстати, это было не самое удачное решение, потому что осень, развезло от дождей дороги, а значит, очень сложно было вести артиллерию. Ну, а без артиллерии, как мы понимаем, взять каменную крепость, серьезно укрепленную поляками за время обладания ею, было почти невозможно. Кстати, тяжелые орудия довозили в осадный лагерь вообще до весны. То есть, вроде бы от Вязьмы до Смоленска совсем недалеко, но вот эти вот огромные пушки с весом ствола в несколько десятков тонн пришлось волочь всю зиму и даже часть весны. Ну, наконец, постепенно эту артиллерию сконцентрировали в осадном лагере. Не только под Смоленском шли боевые действия. Русские войска овладели Рославлем, Невелем, захватили Новгород-Северский, Стародуб, Почеп, Себеж, Трубчевск. То есть, обезопасили фланги практически по всей Днепровщине. Ну, конечно, не по всей, но значительную часть городов удалось взять. Ну, а в начале декабря 1632 года Михаил Шейн осаждает Смоленск. Причем он совершенно не пытался взять город приступом. Это было бы, наверное, слишком рискованно, поэтому город обложили по всем правилам. Его окружили, блокировали, воспретив подвоз как продовольствия, так и боеприпасов и подход подкреплений. Стали рыть опроши, шансы, словом, окружать город земляной осадной крепостью, для того, чтобы, опираясь на нее, провести артиллерийскую подготовку и, в конце концов, решительный штурм. Но это все было долго. То есть, это требовало времени, вот так называемый медленный приступ, то есть не решительный штурм, а медленный приступ требовал очень большого времени. Ну, а значит, управляемости, дисциплины армии, регулярного подвоза продовольствия, и это пока все обеспечивалось. Однако, ключевое время к августу, точнее даже к июлю, король Владислав IV собрал очень большую армию Речи Посполитой, примерно в 30 тысяч человек, и уже к августу она подошла деблокировать Смоленск. И вот тогда-то воевода Шейн оказался в очень неприятном положении. Все штурмы Смоленска, которые он принимал до августа, сорвались, несмотря на наличие тяжелой артиллерии и вот тех самых долговременных земляных работ. Но вот теперь уже понесшая потери армия Шейна столкнулась с деблокирующим корпусом, который превосходил ее численно. Однако земляные работы тут сказались, потому что по всем правилам осадного искусства, которые еще древние римляне сформулировали, если вы окружаете город штурмовым лагерем, то есть циркумволационной линией, линией окружения города, укреплений, которые окружают город и постепенно приближаются к его стенам под огнем артиллерии. Значит, должна быть и контрволационная линия, то есть внешнее укрепление, защищающее осадный лагерь. И таким образом у нас получилось сразу две осады. Одна армия, русская, осаждала Смоленск, а другая армия, польская, осаждала русскую армию, которая осаждала Смоленск. Причем поляки, как обычно, попытались захватить вот эту вроде бы несерьезную земляную крепость. Но в этой несерьезной земляной крепости, во-первых, была очень продуманная система огня и было чем огонь вести. Было много артиллерии. И первые штурмы полностью провалились с большими потерями для поляков. Тем не менее, положение было более чем серьезное. Шейн искусно маневрировал. Он снял с западной части осадного лагеря все войска и практически без потерь увел их в восточную часть, где и окопался. Впрочем, теперь о взятии Смоленска можно было даже не думать, потому что Смоленск получил, наконец, к счастью для себя, прямое сообщение с собственными войсками, а значит и подвоз подкреплений, провианта и боевого припаса. Кроме того, королевская армия точно так же не просто сидела под Смоленском. У нее были фланговые отряды, которые вполне успешно действовали. Так Еремей Вишневецкий, возглавляя вспомогательную армию, осадил Путивль. Впрочем, взять его не удалось. Вишневецкий просто разорил окрестности. Кстати, Вишневецкие были православными. Этот факт никак не мешал им воевать против православного же русского царя. В июне присоединяется к польской армии 5000-й отряд запорожских казаков, которые были записаны в реестр под руководством полковника Якова Острянина. Они взяли город Валуйки. Ну и в июне очередной раз активизировались крымские татары. Видимо, по прямому соглашению с Речью Посполитой Мубарик Герай по Изюмскому шляху атаковал русские пределы и разграбил огромное количество городов и уездов, включая Рязанский, Пронский, Белевский, Коломенский, Каширский, Калужский, Алексинский, Серпуховский. Кстати, Серпуховский – это уже совсем недалеко от Москвы. Пришлось организовывать отдельный поход против татар, отгонять их. Впрочем, они практически без серьезных сражений отступили в Крым. Ну, а в частях Шейна складывается ситуация уже даже не сложная, а прямо катастрофическая. Серьезная часть войска – это же наемники. Наемники, видя, что им ничего хорошего не светит. Кроме того, получая с перебоями жалования, начинают массово дезертировать. Так, в полку князя Прозоровского в дезертирах числились 3453 человека и только 319 убитых. То есть, вдумайтесь, насколько больше было дезертирства, чем воздействие огня и холодного оружия противника. Ну а вслед за иностранными наемниками принялись дезертировать уже и русские дворяне, которые очень хорошо знали о том, что творится у них дома. Зачастую в глубоком тылу, куда спокойно ходят то казаки запорожские, то татары, то рейдовые части из Речи Посполитой непосредственно. И поэтому они стали массово уходить. Ну и вот, видя страшное ослабление русской армии, имея пленных и, конечно же, перебежчиков из числа тех самых наемников, которые зачастую не просто дезертировали, а переходили прямо под руку польского короля, Владислав IV 28 августа 1633 года скомандовал атаку русских позиций. Впрочем, прорваться в русский осадный лагерь не удалось. 11-12 сентября произошла новая попытка штурма, однако и эта попытка была отбита, но было ясно, что под Смоленском все дело полностью решено. Делать там просто нечего. Шейн начинает планировать сворачивание осады и вообще отступление. Тем не менее, штурмы продолжались. 18 и 20 сентября были предприняты новые штурмы, которые тоже были отбиты. Однако, русский осадный лагерь сужался. Шейн стягивал войска из кольца, уже полукольца, которое окружало Смоленск, к одному центру, рассчитывая пробиться. Да, при этом были успехи. Так, на южном направлении действовал Федор Бутурлин, который атаковал Миргород 30 сентября 1633 года и пожег остроги в Полтаве, Батурине и Борзнах. Сам Шейн в ноябре 1633 года попытался прорваться из лагеря, но вот теперь-то он уже напоролся на подготовленные оборонительные сооружения поляков, вырваться ему не вышло. Кстати, разгорелся скандал, Скандал пренеприятный, потому что на военном совете, где был так называемый разбор полетов, почему, собственно, прорыв не удался, полковник Александр Лесли обвинил своего коллегу, полковника Сандерсона, в измене, то есть он специально плохо и неправильно руководил войсками, чем и сорвал вообще попытку прорыва. После чего Александр Лесли достал пистолет и застрелил на глазах у своих коллег полковника Сандерсона. Вот такая вот история. Кстати, совершенно неизвестно, была ли это измена или Александр Лесли, как это теперь говорят, просто психанул. При этом в Москве, понимая, что с армией Шейна очень сильно все не в порядке, и если прямо сейчас ее разгромят, дорога на Москву будет открыта, собирают новую армию, отводя с южных рубежей и того самого Федора Бутурлина и набирая новые контингенты. Не дожидаясь этого, поляки попытались взять крепость Белую, отбить ее обратно, с тем, чтобы крепость, нависающая над флангом армии Шейна, обеспечила как ее капитуляцию, так и помогла бы в конце концов идти на Москву. Однако, несмотря на то, что гарнизон крепости составлял чуть более 1000 человек, да и крепость сама маленькая, это далеко не гигантский каменный Смоленск, взять ее так и не удалось. Это была по-настоящему героическая оборона, которая полностью планы поляков сорвала. Но, тем не менее, армия Шейна находилась в очень неприятном состоянии, потому что у нее заканчивался порох, пули и ядра. А самое главное, заканчивалась даже не еда, а дрова. А это зима. Им невозможно было отапливаться, невозможно было готовить пищу. Начались массовые болезни и росло дезертирство. Невзирая на самые жестокие, даже не жесткие, а прямо жестокие меры, которые предпринимали офицеры и сам Шейн. Но вот штурм Белый сорвался. И именно это подтолкнуло Владислава на переговоры. 14 февраля 1614 года, после целой серии переговоров, Шейн капитулировал. Ему позволили почетный выход к Москве. Так сказать, в знак уважения. На самом деле, поляки были измучены вот этой вот двойной осадой не меньше, чем русские. И самое главное, у короля кончались деньги. Поэтому просто позволить уйти Шейну и закончить на этом боевые мероприятия было для короля настоящим благословением. И вот Шейн, возглавляя 8 тысяч с небольшим человек, ушел. Чуть более 2 тысяч человек больных и раненых остались в лагере на попечении поляков, которые должны были их вылечить, а потом отправить в Москву, что, кстати говоря, и было сделано. Представляете, какая чудовищная убыль в армии Шейна из-за дезертирства, болезней, голода и, собственно, боевых потерь. У него осталось, по большому счету, 10 тысяч человек, из них 2 тысячи небоеспособных, из армии в 24 тысячи человек. И вот он с оружием, со знаменами ушел из-под Смоленска к Москве, где его обвинили в государственной измене и 28 апреля 1634 года казнили. Ну, ровно потому, что он не дождался деблокирующего корпуса, который в Москве уже собирали и в каком-то обозримом будущем должны были направить на помощь Шейну. Он, однако, вот видите, не выдержал, обманул доверие царя. Ну и его назначили за всех виноватым. И начались переговоры, которые закончились 14 июня 1634 года в селе Семлёво на реке Полиновки, где заключили так называемый Полиновский мирный договор. Этот договор подтвердил почти полностью те самые границы, которые устанавливало Дюлинское перемирие. Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и многие другие города остались за поляками. Мы получили в качестве утешительного приза город Серпейск, захваченный в начале войны в 1632 году. Ну и, конечно, Владислав отказывался от всех претензий на русский престол. Отказался очень просто. Ему нужны были деньги для ведения войны. А Москва его претензии на русский престол просто выкупила за изрядную сумму. Таким вот образом закончилась Смоленская война, которая оказалась, с одной стороны, очень неуспешной, потому что никакие стратегические цели из заявленных не были достигнуты. Несмотря на очень серьезные потери и огромное финансовое напряжение, вдумайтесь, вся армия Шейна и только одна армия Шейна. Мы помним, что армии действовали как минимум на трех направлениях. Так вот, армия Шейна обошлась казне за все время кампании в 600 тысяч рублей. Это невообразимая сумма по тому времени. Неудивительно, что Шейна за такие-то деньги, которые были потрачены и не принесли никакого прибытка, казнили в итоге. Однако был получен колоссальный опыт. Причем опыт в первую очередь не военный, хотя и военный тоже, а опыт управленческий. Потому что это была первая война, которую вела Россия с участием новой армии, которая требовала совершенно другого обеспечения, совершенно другого командования. Причем в первую очередь не тактического, а на высоком стратегическом уровне. Там, где осуществлялось планирование, маршруты выдвижения, логистические пути снабжения армии всем необходимым, начиная от сапогов, заканчивая, ну, естественно, лошадьми. И продовольствием, и порохом, и ядрами, и ремонтным снаряжением для пушек, и так далее. Вот мы такой войны еще не вели, внимание, никогда. И этот опыт чрезвычайно пригодится совсем скоро, в 1654 году, когда начнется, наверное, последняя война русского средневековья, уже совершенно не средневековая по своему типу, но имеющая в своем основании тот самый феодальный базис, почему мы считаем ее, собственно, средневековой, 13-летняя война с Речью Посполитой, которую будет вести правительство Алексея Михайловича, да и сам наш самодержец второй по очереди из рода Романовых. Но об этом мы поговорим с вами в следующие разы. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю средневековой Руси.